Здравствуйте, дорогой Юрий! Я рада, что наконец нам с вами удалось провести эфир. Сегодня с вами хочу поговорить о тех, среди наших зрителей они есть, о тех, кто с тоской смотрит в небо, кто пытается что-то вспомнить и считает, что на земле он гость, пришел лишь на время. Такие люди понимают, что пришли не для банальной земной задачи посадить дерево, построить дом, вырастить сына. И они ищут ответы, для чего же воплотились на эту землю. Для того, чтобы убедиться в том, кто они такие, ищут ответы в книгах, как, например, Дорин Вёрче «Ангелы среди нас». Обращаются за помощью к астрологам, к нумерологам, дабы убедиться в том, что их путь не совсем путь земного обычного человека. И узнают о том, что действительно у них какая-то особая задача, особая миссия. В первую очередь миссия служения, служение Земле, людям, человечеству. Эти души ощущают себя некими добровольцами, волонтерами, пришедшими из высших миров, из высших плотностей и еще помнящих о том, как там было хорошо, гармонично, не было такого хаоса и несправедливости, которая сейчас творится на Земле. И у таких людей, кто догадался о том, что он пришел с особой миссией, с миссией служения, очень много вопросов, и я хочу вам их задать. Итак, первый вопрос в этом первом, но, надеюсь, не последнем интервью таков. Каковы их задачи? Чем они отличаются от задач обычного человека, который пришел просто наполнить землю, получить опыт? Являются ли такие люди объектом пристального внимания наших нетоварищей? Все понимают, о ком идет речь. Могли ли такие люди попадать в космическое рабство к нашим нетоварищам? В каких случаях такие люди получают помощь тех, кто их послал, помощь свыше? Каких известных личностей можете привести в пример? Могут ли это быть вполне обычные люди из нашего окружения, но кажущиеся обычными обывателями? В каких книгах можно прочитать о их жизни? Кроме книг, конечно же, Дорин Вёрче «Земные ангелы», «Ангелы среди нас». И как им не попадать в ловушки? Как им всегда надеяться на помощь свыше? Какими для этого нужно быть? Как для этого нужно жить? И в конце, что вы пожелаете таким душам, которые узнали себя в этом интервью или от астрологов, нумерологов, о том, что их миссия неземная, миссия служения человечеству?
Итак, добрый вечер. Сегодня мы общаемся с Еленой, причем очень таким интересным образом. Для меня это редкий вариант, хотя это и бывало. Я попытаюсь ответить на вопрос, который поставлен передо мной. И сразу хочу сказать, что я в лучшем случае смогу очертить только самое-самое основное в подходе к этому вопросу. И это не попытка сразу увильнуть от ответа, это намек на то, что те, кто давно, постоянно, систематически изучают видеоролики на канале Астралионика, и когда это было возможно на других каналах, и те, кто регулярно исследуют содержимое нашего сайта astralionica.space, ссылка на который всегда есть под наше видео. И те, кто внимательно слушал рассказы участников Тайной космической программы, уже должны понимать, насколько поливариативна тема и насколько сложно в каждом из конкретных случаев докопаться до самого-самого. О чем, собственно говоря, вопрос? Вопрос стоит так. Каково основное различие между теми, кто очень давно причем сразу хочу сказать, при разных обстоятельствах, пришел на нашу планету с конкретной целью, и эта цель может обозначена как некая миссия, имеющая тот или иной уровень, даже, может быть, иерархический какой-то важный статус, есть такое понятие. И все это сопряжено, конечно, с темой прихода из разных звездных систем, иногда галактик, иногда вселенных. Чем эта часть нашего нынешнего населения отличается от другой части, у которой, ну так можно, наверное, сказать, вроде бы нет каких-то таких мощных задач с какой-то колоссальной нагрузкой, с каким-нибудь, может быть, героическим или не очень героическим прошлым, и, может быть, не совсем даже на Земле. Давайте все-таки не упускать из виду очень важные обстоятельства. Я как-то об этом говорил. Я просто повторю, что надо помнить. Все, кто когда-то, может быть, по разным причинам изъявили собственное желание по доброй воле прийти в нашу часть Вселенной, на нашу планету с какой-то миссией, почти всегда, таковы космические законы, никогда не может сразу попасть на нашу планету. Надо сначала адаптироваться в обстоятельствах Солнечной системы. То есть сначала пройти, грубо говоря, притирку к влиянию нашего центрального солнечного светила. При этом есть еще и второе, которое может тоже оказать определенное влияние. Потом, и на это уходят многие воплощения, потом идет притирка к влиянию больших планет, а потом начинаются какие-то очень странные, иногда революционные и неожиданные обстоятельства, в которые можно попасть, так как курва-щип, и сразу оказаться в зоне боевых действий. Вот как, например, это было с Алексом Кольером. И с многими другими. И хоть об этом напрямую не рассказывает о себе Билли Майер, тот самый, ну, наверное, самый-самый из всех самых ветеранов контактерства, у него еще с конца 40-х это началось, с плеорианами, или, как мы говорим, с плеядианцами. У каждого это по-своему. Но при всех этих очень важных нюансах, еще раз повторяю, которые надо понимать и знать, есть действительно нечто радикально отличающее эту часть живущих сегодня на Земле, наиболее активных участников процесса видоизменения нашей планеты, прежде всего со стороны человечества, от другой части, которая, может быть, не так была вовлечена в какие-то очень важные события, сыгравшие ключевое значение в тех или иных цивилизациях, в каких-то особых ситуациях, которые были на Земле в огромном количестве раз. Есть, она, конечно, есть, это часть населения, которая сюда прибыла просто из желания что-то узнать о новом состоянии проявленной материи. Есть среди нас и такие, как исследователи, сюда воплотились. И очень часто это те, кто сегодня занимается наукой ради науки. Вот такие, как их называют, сухари, там, яйцеголовые, которые копаются там в чем-то таком и получают от этого огромнейшее удовольствие. Я знаю одного ветеринара, вот он никак не может объяснить, почему ему, когда он обучался своему делу, больше всего нравилось копошиться, например, в коровьем навозе. Ну, там полагается все изучать. Вот это его привлекало. Причем он сам понимал, что в этом что-то не то, но тем не менее. Есть и другие, которые ведут жизнь, ну, которую, наверное, мы можем назвать полуживотный, полурастительный, я не имею в виду клинические медицинские случаи. Да, эта часть населения среди нас тоже есть. И я никоим образом, обозначив только некоторые маленькие варианты того, что может быть, никого не хочу огульно куда-то там к чему-то причислить, к чему-то деградирующему, инертному, слишком увязшему в каких-то земных удовольствиях и прочее, прочее, прочее. В качестве пояснения такого моего отношения я сошлюсь на книгу Дэниона Бринкли. Надеюсь, он еще жив. Во всяком случае, совсем недавно он выступал на канале Дэвида Уилкока. Это человек с потрясающей совершенно судьбой, который до некого происшествия, которое с ним организовалось каким-то образом, не случайным, был не просто обычным, заурядным американцем. Он был забиякой, он был... Ну, в общем, много кем он был. И это многое рассказано им самим о себе и в его книге, и в фильме. Очень хороший фильм «Спасенный светом» называется. Или «Спасительный свет». В русском варианте это так звучит. Фильм сам по себе чрезвычайно интересен, потому что это история о человеке, который во время пребывания на том свете побывал в очень интересных местах, в которых ему дали будущее нашего человечества и нашей планеты. И почти во всем это будущее уже произошло. А это ему показали в 70-х годах. Причем произошло, включая Чернобыль и многое другое. Почему я об этом говорю? Да вот именно потому, что в фильме очень хорошо показано, кем он был. Такой бузатер, повторяю еще раз, забияка, но, наверное, бабник, любитель шикарной жизни и притеснитель всех, кого он мог притеснять, причем это у него с детства такой вот комплекс. То есть он получал огромное удовольствие от того, что вредил просто другим людям, над ними издевался и прочее, прочее, прочее. И что бывает, когда человек возвращается оттуда, увидев там себя во всей красе? То есть многие из живущих ныне, проживающих жизнь вот такую, иногда просто действительно скотскую, могут, то есть имеют вполне определенный шанс видоизмениться. В книге «Две жизни» вообще сказано, за какое время человек может измениться радикально, абсолютно, и начать жить совершенно по-другому. Вот за такое время. Так написано в книге «Две жизни». А этой книге можно верить. В этой связи я сразу должен сказать и о таком варианте, который тоже всегда нужно иметь в виду. Есть те среди нас, и я сразу договариваюсь, это не индиго, не всякие там прочие непонятные цвета и вплоть до бриллиантовых каких-то. Речь идет о так называемых. Я сейчас применю термин, это не то самое, что мне было сказано в виде конкретного термина, но я использую этот термин тогда, когда нужно об этом сказать, но не используя тот ключевой сигнальный термин. Я их называю спящие ангелы. Некоторые, совсем не абсолютно все, но некоторые из тех, то в наше время до сих пор, несмотря на такие удары в колокол по всему человечеству, ведет вот такой, как бы, так сказать, приземленный образ жизни, получая удовольствие от жизни, наслаждаясь всеми ее благами, всем тем, что может дать пока еще при всех обстоятельствах и снизу, и посередине, и сверху, в виде этой самой странной атмосферы, при всем при этом получают удовольствие и наслаждаются этой земной жизнью. И в этом виде проживания жизни может быть и то все, о чем я сказал только что, может быть, еще кое-что. Вот это такой способ глубочайшей, эшелонированной, многослойной маскировки для того, чтобы когда придет его час, его мгновение, мгновенно измениться и в это же самое мгновение стать абсолютно дееспособным, причем с такими возможностями, которые, может быть, нам еще в каких-нибудь фантастических фильмах не показали. И речь не идет в данном случае о пресловутых суперсолдатах или бывших участниках программы «20 лет космического рабства» и «Обратно в прошлое». Вопрос мне задан о тех, кто прибыл с других звезд, галактик, галактических систем и других вселенных. Уровень их возможностей, их сверхзадача иногда требует вот такой маскировки. Поэтому сегодня в ответе на этот вопрос я еще раз повторю то, что сказал в самом начале. Я только чуть-чуть обозначил некоторые варианты объяснения того, почему одна часть сегодня очень ярко себя проявляет, и во всяких там социальных группах, если говорим об интернете, иногда в создании живых человеческих конкретных коллективов по интересам, иногда еще в какой-то совершенно конкретной проявленной деятельности в 3D. Может быть, имея при этом отношение к ТКП, к программе 20 и обратно. И другая часть нашего населения, которая по самым-самым-самым разным причинам может вести вот тот самый приземленный образ жизни, который вроде бы явно отличает одну группу от другой. Так что, как говорят гомеопаты, давайте разбираться в каждом конкретном случае конкретно. А сегодня я очень надеюсь, что с задачей организации такого легкого подхода к этой теме я справился. Я думаю, что я все-таки ответил на этот вопрос тоже. Если меня внимательно слушали, то они, наверное, поняли, что в каждом конкретном случае могут быть конкретные ответы, которые могут быть получены, исходя из конкретики описываемой личности, того, в чем эта личность занята, что она может сказать о себе, или наоборот, может совершенно о себе ничего не сказать, принципиально или еще с каких-нибудь побуждений. Так что здесь вариантов ответа на вопрос, как они могут повлиять на ситуацию на Земле, такое же огромное количество, как и то, что содержится в самой глубине первого вопроса. Я считаю одним из таких людей Алекса Кольера. Далее. Из того, что можно посмотреть на канале Астралионика, я сейчас все-таки стараюсь привести примеры, к которым сразу можно обратиться и исследовать эту личность. Таким человеком я считаю Билли Майера. Видеороликов с ним на наших каналах нет. Вот как только я поставил один такой ролик, сразу получил привет от системы YouTube и две недели не имел возможности общаться с нашей аудиторией. Тем не менее, у Билли Майера есть свой сайт. Можете на него посмотреть. К таким личностям я отношу Уильяма Томпкинса, безвременно нас покинувшего, который, в общем-то, совершил настоящий подвиг. И те, кто, опять-таки, слушали интервью с ним, слушали интервью, которое в свое время мы выставляли на ресурсе mail.ru, там, где были ролики программы «Гайя», где он участвовал, где с ним были перекрестные всякие интересные разговоры. Человек ведь вполне мог еще ого сколько пожить, и это при том, что он был как минимум руководителем, а здесь понимается и не просто руководство, но и участие в управлении некой структурой, использовавшей неземные технологии для создания много чего, в том числе и так называемых таблеток вечного здоровья и молодости даже. Так вот, за свою откровенность, за рассказ о многих важных аспектах тайной космической программы и особенно за упоминание роли всяких нехороших существ с хвостами и с вертикальными зрачками в истории Земли, он заплатил очень дорого. Я не буду рассказывать о том, как он ушел из жизни, но это было, мягко выражаясь, не очень комфортно. Так что вот, герой нашего времени. Но если говорить о тех, кто участвует в каких-нибудь культурных проектах, в каких-нибудь важных для человечества масштабных каких-нибудь замыслах, мне известны такие люди. Но я очень надеюсь, вы понимаете, что значит, если я назову такие имена, и вдруг так оно и окажется. Вы понимаете, чем это может быть чревато для этих людей? Понимаете? Поэтому я даже намекать не буду. Они всегда более чем пристальный объект внимания. И не надо недооценивать наших не товарищей и не партнеров, недооценивать их технологические возможности. Они и так все видят и знают. Они умеют вычислять особо светоносных личностей еще до их рождения. И поэтому я не хотел бы устраивать им еще дополнительные подарки, после которых кто-нибудь из тех, кого я могу неосторожно назвать, получит очередной залп из таких орудий, что хотя они и не видны, но иногда человек может разлететься просто на атомы. А как противостоять нападкам, я очень много раз об этом говорил. Напомню. Во-первых, если мы откуда-то прибыли, это означает, что не может быть не иногда, а всегда есть некая особая связь каждого из прибывших с тем местом, откуда он прибыл. Далее, если такая связь есть, ну, она есть. Значит, по этой связи незримо существует определенный вариант кураторства, миссии каждого такого звездного странника. Это значит, что в ключевые, в радикально важные моменты жизни такого персонажа ему приходят на помощь. Это не институт ангелов-хранителей, но эта помощь, она такая абсолютно в этом смысле христианская. В смысле космического христианства. Она может быть оказана человеку только тогда, если в конкретном воплощении он не слишком наколбасил, грубо говоря. Если за ним небольшой, слишком такой длинный кармический хвост. А такое бывает, и не мне вам рассказывать, как такое возможно. И безусловно, еще и при помощи тех самых ни друзей, ни товарищей и ни партнеров, которые систему реинкарнирования захомутали и используют в своих интересах со своими технологиями десятки тысяч лет. И как это работает, об этом хорошо известно. Алекс Кольер в недавних своих лекциях, они еще не переведены на русский язык. Он даже рассказал более-менее толково о технологиях, которые используются системами на Луне и на Марсе. Это все работает. Поэтому, если кто-то от меня ждет каких-нибудь рассказов о супер-пупер технологических приемах, вывертах, постановках на уши, принятии йогических поз или ухода в трансцендентальную, трансгалактическую медитацию, ни в коем случае. Жить по золотому правилу. Вот что необходимо для того, чтобы не просто надеяться, а быть уверенным в том, что по-настоящему трудный момент тебе помогут. Все остальное от лукавого. Все остальное от лукавого. И этих лукавых сегодня на просторах интернета и еще прочих средств массового информирования имя им легион. И мы их видим, включая тех, кто, невзирая ни на какие увещевания и призывы и к здравому смыслу, и к науке серьезной, и к опыту, в том числе, например, кашпировизации, невзирая на все это, продолжают чудить. Потом ссылаются на восторженные отклики в онлайн-чате, участвующих в своих мероприятиях, но почему-то не публикуют то, что происходит потом. Вот при Кашпировском тоже во время сеансов чего только не было. И воспаряли, и боли не чувствовали, и головой вертели, и просто лучились чем-то таким экзальтированным. Потом все началось, потом. У некоторых на следующий день, у некоторых на следующий год. Владимир Петрович Казначеев, великое ему почет и Царство Небесное, он профессионально и с высочайшей научной точки зрения всем этим занимался. И он нашел в себе силы очень быстро, практически вот когда все это еще происходило, сказать свое слово по телевизору. Но его, мягко выражаясь, не услышали. Так вот, всему этому чудовищному безумию невозможно и также безумно было бы противопоставлять какие-нибудь такие технологические дела, и включая, еще раз повторяю, медитации, трансмедитации и все остальное. Золотое правило. Точка. Как ловят светлые личности на тех слабостях, которые они в себе пока не проработали до зеркального блеска, чтобы отражать любую попытку на них как-то воздействовать, как-то одурманить, обвести вокруг пальца, втянуть во что-нибудь. Здесь ничего нового, таковы законы Вселенной. И поэтому то же самое, в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Кого-то ловят на гордыне, кого-то на тщеславии, кого-то на деньгах, кого-то на женщинах, кого-то на власти. Все давно уже известно. Ловят на том, что старо как мир. Если человек не отработал свои слабости, это не значит, что он не может участвовать в так называемом несении света. Вот только это по-разному проявляется. Те, кто отработал, иногда очень давно, иногда даже в другие эоны, вот читайте о них в книге «Две жизни» и сравнивайте. Там же персонажей, которые являются их там учениками, причем приближенными учениками, которые периодически садятся в лужу и портят, может быть, какой-нибудь проект светлейший, который задумывался тысячелетия назад, они портят мгновенно. И что? Эти учителя человечества по этому поводу расстраиваются? Нет, они спокойны. Они просто указывают ученику на ошибку и призывают такие ошибки больше не повторять. Так вот, по-настоящему продвинутый, как сейчас говорят, носитель света отличается от еще блуждающего в потемках или twilight, это серая зона, в сумерках, тем, что совершает гораздо меньше ошибок. От ошибок не избавлен никто, кроме Абсолюта. Но вот способность не повторять свои ошибки – это очень важная деталь. Поэтому участвовать в программе увеличения количества света вокруг нас могут все. И очень желательно, чтобы рядом с каждым из таких светлячков, по большей части самодекларированных, был какой-нибудь толковый наставник с огромным опытом и с еще более огромным терпением. Уж знали бы мы, как нас там наверху смотрят и так это совсем нерадостно им бывает от наших поступков, но они терпеливы, они готовы тысячи воплощений с нами прожить и взаимодействовать. И нам этому надо учиться. Книгу Дорин Верчи я не читал, я не слышал от нескольких людей. Но я надеюсь, вы понимаете, я не могу всего прочитать, всего коснуться, все знать. Это, наверное, такой был бы конкурс на особую форму безумия. Но из того, что я мог бы рекомендовать, это то, к чему меня постоянно возвращает иногда жизнь самым удивительным образом. И то, что я действительно чаще всего рекомендую. Это книга Элизабет Хейдж «Посвящение». Особенно ценна тем, что это описание многотысячелетней судьбы женщины, которая прошла все виды высшего жреческого посвящения в Древнем Египте, а потом оказалась в нашем времени, ну, относительно в нашем, и в условиях Второй мировой войны. И кроме того, там действительно посвящение. Эта книга – это посвящение в космическое знание, ни больше, ни меньше. Еще одним видом своеобразного посвящения, как я считаю, является книга, которая в переводе на русский язык называется «Гражданин двух планет». Это не совсем точная форма перевода с английского, но сути не меняет. Это рассказ вообще уже о человеке, который прожил жизни, начиная с периода Лемурии и кончая рубежа 19-20 веков. И тоже с элементами посвящения, высокое, светлое, оккультное знание. И с очень глубоким погружением в определенный период жизни цивилизации, которую мы называем Атлантида. Они себя так не называли. Каждый такой вопрос должен быть предметен. Все в этом смысле может быть. Все может быть. Но передо мной нет конкретного человека, фигуры, персонажа, по поводу которого можно было бы сейчас начать какой-то обзор. Я этого не вижу, а так заниматься досужими домыслами – это терять время. То есть все может быть. Вот Пенни Брэдли рассказывала о системе, которую немцы марсианские использовали с периодическими этими петлями временными. Они же 600 лет захватили. Значит, может? Может. Ну и что? Слушайте Пенни Брэдли, она очень много на эту тему рассказала. А уж какая величина человеческая могла попасть в этот круговорот? Вопрос отдельный. Но пока что это скорее будут, повторяю еще раз, досужие домыслы, а мне этим заниматься не очень хочется. Если кто-то узнал себя в том, что я сегодня рассказал очень общим образом, Мне кажется, что себя во всем этом описании может узнать просто огромное количество людей. Что я могу им посоветовать? Жить по золотому правилу. Всегда, во всех обстоятельствах, в самых нечеловеческих обстоятельствах, сохранять в себе человека с большой буквы. Существо, которое, во-первых, знает, что он космичен, что он бессмертен, и что он облечен высочайшим даром божественной частицы, которая живет у него в сердце. Мне кажется, большего и не нужно.
Благодарю Юрия за эфир. Он вышел спонтанным, незапланированным, но тем не менее, те, кто нас смотрит, кто узнал себя в этом описании, кто давно искал ответ, откуда я пришел, зачем, что я здесь делаю, почему я не такой, как все. Надеюсь, эти люди извлекут огромную пользу из этого интервью. А самое главное, поймут, что бы в их жизни ни происходило, какие бы передряги ни были, надо всегда светить. Надо жить по золотому правилу. И тогда светлые силы, те, которые послали этих людей сюда, обязательно придут на помощь и позволят им выполнять светоносную миссию. Ну а книги, конечно же, кроме «Двух жизней», я ее давно уже начала читать, прочитаю также и те, что вы рекомендовали. Еще раз благодарю.
Хорошо. Ну, будем считать, что что-то у нас получилось, а дальше посмотрим. До новых встреч. Счастливо.